Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Ян Осин, певец, композитор, заслуженный артист России. Как мы выяснили в начале программы, пропагандист в лучшем смысле этого слова славянского, церковно-славянского языка. И, кстати, вот мы сейчас говорили о том, что вы начали рассказывать, что вас в каком-то смысле именно его такая непохожесть на обычный язык и привлекла в свое время. Вот заходишь в храм, там все немножко другое. Я вспомнил, что вообще-то вот слово еврейское, которое означает «святой», «кадеш», если я правильно его произношу, «святость», означает «выделенный», «отделенный». То есть вот это вот место, «святой камень», вот Бог его для себя из мира выделил. Вокруг мир обычный, обыденный, как бы профанный, как бы сказали философы, а есть кусочек сакрального внутри этого мира, и он... Сакральное не может быть похоже на профанное. Оно должно быть отличным.
Конечно.
Оно особенное, потому что оно сакральное. И вот инаковость даже языка в церкви проявляет. Церковь — мир, который... Вот дом Божий. Бог этот дом как бы немножко от мира отделил, показав его особенность. Вот царство мое не от мира сего.
Конечно,
вот
конечно.
Это вот уголок, такой островок его царства, с большой буквы его здесь. Поэтому оно должно быть не похоже на мир. Поэтому язык такой немножко не похожий. Поэтому иконы такие не похожие на картины.
С поэтому, обратной перспективой.
Да, поэтому это вот попытка через эту непохожесть, через такой вот как бы контраст с миром, указать на другой мир. На небесное царство, которое не может быть таким же, как наше царство земное по определению не может быть. Оно должно быть иным, поэтому вот нарушение перспективы, поэтому что-то такое особенное должно быть.
Я могу сказать в поддержку этого мнения, я в одной из своих программ, которые наши слушатели могут на моем канале в YouTube найти, я привожу целых три примера о том, как попытка упростить и сделать более понятным и привести к канонам современного языка не увенчалась успехом. Все эти попытки не увенчались. Один пример совсем недавний, это было в греческой церкви, когда в некоторых храмах был такой эксперимент, проводившийся в прошлом веке, ну, как бы для нас это советское время, когда, желая привлечь больше молодежи, часть богослужения совершали на новогреческом языке, на том, на котором говорят в Греции сейчас. Эксперимент не увенчался успехом совершенно. Другой пример из нашей истории Русской Православной Церкви, когда митрополит Сергий Строгородский, который как раз возглавлял синодальную комиссию по переводу некоторых текстов на русский, ну, это даже не совсем русский, это сейчас такой есть термин, церковно-русский, то есть это все-таки нечто среднее между современным литературным и церковно-славянским в том изводе, на котором мы привыкли читать и петь в церкви. Так вот, он переводил как раз канон Андрея Крицкого. И эта комиссия года 4 занималась. Ну, большой текст, все-таки серьезный, философский. И когда они закончили эту работу, владыка решил отслужить канон Андрея Крицкого в начале поста. Это был, по-моему, 1911 год, в одном из московских храмов. И вот прочитали первую часть канона в переводе этой комиссии. Владыка вышел в конце службы, а смотрит, народ не расходится. Обычно так к концу службы все меньше и меньше народу. И он так спросил: братья и сестры, а что вы не выходите? И раздались голоса: владыка, а канон Андрея Крицкого будут читать? То есть народ был настолько не готов, несмотря на то, что про него говорят, что вот там они не понимают церковнославянский, там крестьяне простые, им надо упростить все. А они как раз наоборот, они, не услышав привычных слов, откуда начну плакать и окаянного моего жития деяний, они даже не поняли, что, ну, это, конечно, шутка, наверное, байка такая, но об этом, по-моему, отец Сергий Правдолюбов рассказывал, поскольку ему в академии, им, учась в академии, как кто-то из педагогов, кто застал еще дореволюционные времена. А третий пример, самый известный, это эпоха Возрождения, протестантизм, Мартин Лютер тогда, в принципе, против влияния Рима и Папы Римского сильно боролся в Германии. Вот они тоже решили, что это латынь, она слишком сложная, никто ничего не понимает. Агнус Дей, там, что это такое, там, давайте на немецкий. И вот они занимались тем, что переводили на немецкий язык. Народу в храмах стало гораздо меньше. И они даже чисто экономически поняли, что это вообще не очень выгодная вещь. Сейчас, конечно, с течением веков уже все привыкли, но тогда это было очень заметно. Отток верующих произошел очень быстро. Потому что вот эта вот сакральность, эта такая возвышенность, она все-таки... действительно по-иному учат воспринимать происходящее в храме. Там же у них еще все-таки орган есть, там, казалось бы, ну, чуть проще, да, это все, заиграл орган, ты сразу же настраиваешься по-другому. И звучит латынь, это возвышенное. А тут вдруг раз и на обыденном языке говорят, как на рынке. 200 грамм колбаски взвесьте мне, пожалуйста, и сырочку там еще, вот там окорочок. Ну, как-то это вот очень профанным сразу делает все. потому что язык привычный, он сразу упрощает восприятие происходящего, а язык другой, возвышенный, который более, как сказать, более глубокий, то есть символами, образами насыщен, он по-другому восприятие формирует. Так что совершенно правильно. Не надо все упрощать. Я очень люблю, кстати, приводить пример из эстрадной жизни, скажем так, поскольку я пою разную музыку. Я помню где-то в начале 2000-х, когда вот эта вот попсовая музыка так очень активно вторглась в наши радиоприемники, как говорят, из каждого утюга. И я помню интервью Ларисы Александровны Долиной, которая сказала: не нужно опускаться до вкусов публики, нужно публику за собой поднимать. То есть даже если вот на уровне эстрадном это у профессионалов своего дела это априори понятно, то ж внутри церкви-то мы тем более должны как-то этому следовать. Тем более, что не так много труда нужно потратить. Мы учим английский язык. Это такой самый простой вариант. Мы учим немецкий язык, который более сложный и с точки зрения произношения, и с точки зрения формирования фразы, потому что если ты не дочитал фразу до глагола последнего, ты можешь вообще неправильно ее воспринимать. Я ж не говорю про восточные языки, про японский, китайский, корейский, где букв привычных нет. И люди учатся годами. Они мучаются, потому что это действительно непривычно. Но потом они привыкают к этому, они могут и говорить, хотя китайский язык, я вообще не понимаю, там 4 буквы «а» там, или «о». Я даже не могу их как музыкант иногда определить на слух. А люди целенаправленно занимаются. Ну, а ты свой-то язык родной, чего ж не можешь даже не выучить, а просто познакомиться. Это же так несложно, так интересно, в конце концов. Тоже какая-то интрига есть. Ты открываешь эту старую книжку, смотришь, как там... То есть люди писали рукописные вот эти вот книжечки, которые сейчас и у старообрядцев можно увидеть, и в библиотеках посмотреть. Это же определенный дух времени, это такая вот живая история. Язык этот наш эту историю сохранил. Среди вот этих вот 10 веков с лишним, которые существует православная церковь на Руси, это же очень классно, вот выражаясь современным языком, таким сленговым. Классно, круто, когда ты знаешь его, пусть даже в какой-то мере. И потом тебя вот эта вот тяга, она раскручивает, заставляет тебя, как по-сократовски, чем больше я знаю, тем больше я не знаю. Ты все глубже, глубже, в значения двойственные. Ну как вот, в современном языке нет этого понятия, да, а вот в церковно-славянском это есть. Обема. Когда идет речь про двух человек. В русском языке единственное множественное, а в славянском еще и двойственное число есть. Ну и так далее. То есть такие маленькие какие-то вот штришки, которые заставляют тебя изучить чуть глубже, чуть «а вот это хочу посмотреть, что это такое, а как это, а как то». Я не говорю про то, что знать язык в совершенстве. Это очень сложно. Язык церковно-славянский сложный. Но мой проект «Церковно-славянский язык и практика церковного чтения», он позволяет людям на основании этого интереса, прикоснувшись к языку, в принципе, начать на нем читать. Потому что я много раз приводил пример во время своих лекций, с которыми ездил по линии издательского совета Русской Православной Церкви. Просто человеку, который никогда в жизни не держал текст, я вот брал свое пособие практическое по церковному чтению, говорю: вот возьмите буклет, любой текст откройте, и через там 15-20 минут, когда лекция закончится, я в конце попрошу вас прочитать. Сможете? 95% могли. Да, с ошибками, они там не знали, что ударение в каждом слове написано, но они исправляли. Потому что лишь на первый взгляд кажется, что буквы непривычные, а на самом деле смотришь там «л», «ы», «услыши», «молитву мою». То есть, в принципе, те же самые буквы чуть-чуть по-другому записаны. Поэтому, на самом деле, это очень несложно. Очень несложно, интересно, и, вставая на клирос, человек, уже приготовившись к этому процессу, он уже гораздо легче воспринимает себя внутри богослужения и осмысляет себя внутри богослужения. И я, собственно говоря, практически во всех выпусках своей передачи об этом говорю, что не бойтесь этого, это интересно, это несложно.
Ну вот вы упомянули фразу из Акафиста «Богородица», да, «радуйся, невеста неневестная». Вообще, наверное, не случайно и не могло в нашей программе это упоминание не состояться, этого великого текста Акафиста «Богородицы». Наш не менее великий академик Сергей Сергеевич Аверинцев тоже много писал вообще о византийской поэзии, вообще о поэзии. И в частности, даже у него есть отдельная, по-моему, статья именно про Акафист «Богородицы», как он показывает, вообще-то как из него, а из этого текста возникает в западной традиции представление о рифме, то есть какое значение этот текст оказал на вообще литературную традицию. Помимо того, что это богослужебный сакральный текст, молитвенный, это еще просто, к чему я это вспоминаю, это же поэзия.
Конечно.
В этом смысле можно подумать, что... Знаете, я приведу пример, такая лихая параллель. Ну вот слушаешь песни, допустим, группы «Битлз», очень нравится.
Пробуешь, не на русском, естественно,
на английском. Пробуешь на русской перевести,
да.
И понимаешь, что это ужас какой-то.
Ну, простая очень такая есть, зарифмовка.
Да, даже не только про ужас, я говорю не про там смысл песен или текста.
Стилистически, да.
А ты вдруг перестаешь ощущать те же приятные ощущения от музыки, которые были до
этого. Пропадает магия.
То есть эта музыка, эти песни тебе были нужны именно на английском языке, именно на не твоем языке, в этом часть их очарования. Но ведь что-то похожее мы можем подумать и про, в этом смысле, церковно-славянский язык. Он наш родной, хотя не совсем тот, на котором мы разговариваем. Но вот красота молитвы совершенно особенная, когда это вот именно вот этот непохожий язык на наш. Это как бы возьми его, переведи на русский, ну, в кавычках, магия пропадет.
А, кстати, пример очень хороший, потому что я знаю точно, что очень многие, по крайней мере, музыканты, английский выучили благодаря влиянию западной музыки. То есть им хотелось узнать, о чем там Битлз поет, о чем там песни Queen и так далее. То есть там Deep Purple, ну, то есть все, что-то в 60-х, 70-х годах, так или иначе, через звуки, как говорили, вражеских голосов, BBC, «Голос Америки», там Сева Новгородцев, радиоприемников все слушали. Хотелось понимать, о чем они. И люди начинали изучать язык. Так, по идее, церковно-славянский, так же, как в примере Пушкина, становится отправной точкой, чтобы познакомиться с глубиной церковной жизни, потому что он является основой. На нем богослужение и общение с Богом осуществляется. И, кстати, воспоминания об академике Аверинцеве тоже кстати, потому что я свой проект, когда задумывал, вот, о котором мы сейчас говорим, он как бы изначально был двухсоставной. То есть основной частью является практика церковного чтения, а второй составляющей моих встреч являются беседы, интервью с людьми, для которых церковно-славянский язык, церковная жизнь и вообще в целом культура и парадигма русской жизни, они имеют большое значение. И причем это не только священнослужители. Вот вышло уже интервью с моим духовником, отцом Олегом Теором, настоятелем Псковского воинского храма Александра Невского, и с митрополитом Евсевием, который около 20 лет занимал Псковскую кафедру и тоже, можно сказать, один из моих учителей. Вот сейчас я приоткрою тайну. Я готовлю сейчас беседу с отцом Владимиром Василиком, протодиаконом, профессором, академиком и филологических, исторических человек эрудированнейший, таких познаний. Ну, я просто с ним с детства дружу, мы с 89-го года дружим, он, по сути дела, моим первым катехизатором был. Я все эти годы не перестаю восхищаться его талантами многочисленными и учиться у него в чем-то. И вот наша беседа, мне пришлось ее на две части разбить, потому что мы с ним больше часа проговорили. Причем это так легко и непринужденно. Цепочка беседы, она вокруг основных вещей как бы крутится, но она потом уходит в какую-то сторонку, такую показательную, и он какой-то пример приводит интересный, о котором нельзя не поговорить. И в дальнейшем уже есть договоренности с очень интересными людьми. Наталья Нарочницкая, Николай Бурляев, отец Андрей Ткачев, Егор Холмогоров. То есть люди из разных видов деятельности, да, из культуры, из политики, из экономики, которые понимают значимость нашей культуры и понимают, что основой и богослужения, и нашей жизни, и церковной, и вообще христианской является наш церковно-славянский язык. То есть мы будем говорить не только о самом языке, понятное дело, а культурной составляющей, о том, в каком состоянии сейчас находится то, что называется культурой, как это, можно ли это регулировать или нет, потому что я знаю прекрасно, что Николай Петрович Бурляев, он ратует за государственную идеологию. И вот недавно на одном из заседаний Госдумы, депутатом которого он стал в этом созыве, он вышел, перекрестился на трибуне, что вообще, ну, это редкий пример, и говорил о том, что нужно, потому что если мы не воспитываем, как Сергей Михалков говорит, если мы не воспитываем этих детей, то через 20 лет они не граждане нашей страны, они какие-то вот такие вот оторванные люди. Им внушают, что Россия – это страна с 30-летней историей. Как в 91-м году не стало Советского Союза, появилась Россия. А то, что раньше было Россией, они как бы уже не знают. Ну, я сейчас утрирую, конечно, это такая ирония, сарказм. Но то, из чего государство ушло когда-то, лакуны вот эти вот образовавшиеся, их обязательно займут другие какие-то силы, которые воспитают наших детей вот в таком в пренебрежительном отношении к нашей истории в целом. А мне этого очень не хочется. И я считаю, что вот такие люди, о которых я говорил, которые аргументированно, спокойно, без каких-то громких эмоций говорят о том, что для них важно, мне хочется, чтобы они высказали свою позицию применительно к тому же церковно-славянскому языку, что для них язык, как они к этому пришли, в каком возрасте, какие у них ощущения от этого, что они сейчас испытывают, важно ли им это. Ну, то есть то, что им важно, это понятно априори, иначе бы я не стал с ними беседовать. Но мне кажется, что нашим зрителям, слушателям это будет тоже интересно узнать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ян Осин, певец, композитор, заслуженный артист России, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А вот вы начали рассказывать уже про свое первое такое, может быть, знакомство с самим звучанием церковно-славянского языка. А в какой момент, скажем так, он стал для вас, ну, если угодно, родным, значимым, любимым? Вот вы помните момент, когда вы начали, условно говоря, дома тоже молиться по-церковно-славянски, потому что уже привычка возникла?
Я думаю, что мое знакомство с церковно-славянским началось через чтение Библии в синодальном переводе. Потому что даже синодальный перевод при огромном количестве ошибок, он все равно имеет определенную непривычную структуру текста. И восстал Иисус, и собрал учеников, и поднялся на гору. То есть вот это вот другое звучание языка меня уже заинтересовало. Мне тогда было лет, может быть, там 12-13, когда я первый раз Библию в руки взял, и мне это поразило. То есть это было не похоже. Знаете, как у Максима Горького. Ты читаешь его текст любой, и ты сразу понимаешь, что это Максим Горький. Вот так и Библия. Ты когда ее открываешь, ты сразу понимаешь, что так написано может быть только Библия. И потом, когда я уже стал приходить в храм и слушать, и потом, когда уже стал реально читать, я думаю, что как-то это мгновенно произошло. То есть я включился, может быть, потому что был начитан, с детства любил читать, и для меня вот этот переход, он был таким естественным, то есть как бы органичным это все было. То есть я год в церковь приходил просто, будучи еще не крещенным, я привык к его звучанию, и потом, когда уже открыл эти книги, так сказать, в натуральном виде, на клиросе, и у отца Олега дома, в домашней библиотеке, у него огромнейшая библиотека уже тогда была из дореволюционных книг, причем там и 18 век был, и 17 век. То есть я как-то вот настолько проникся этим, что мгновенно к нему привык. Я не могу сказать, что я сейчас исключительно на церковно-славянском молюсь. Я не знаю церковно-славянский в совершенстве. То есть я могу ошибаться в написании. Там очень сложные есть правила. Например, «И остави нам долги наша», где-то написано «А», а где-то «Я». То есть «Юз» буква использована. Я даже помню, спрашивал у специалистов, говорю, а почему так? Вроде то же самое звучание слова, оказывается, там множественное число, там от падежа зависит. То есть церковно-славянский язык, он очень богатый даже с точки зрения правил. Но вот все равно как-то он стал родным очень быстро. И, в принципе, вот я вспоминаю все свои беседы, все об этом говорили, что некоторая непривычность и незнакомость, как владыка Евсевий сказал, я открывал часослов у мамы, я видел там «Где?» Я думаю, что такое «Где?» Потом только мне сказали, что Господи, или Пца, Богородица. То есть оно все равно как-то вот быстрее настраивает человека на нужный лад. Поэтому не бояться этого не стоит, ни как-то там стесняться. Это совершенно нормально. Очень быстро привыкните, дорогие друзья, я вас уверяю. Просто откройте книгу, даже в интернете откройте любой текст на церковно-славянском, а еще лучше с переводом на русский. Вот та же Псалтирь или канон Андрея Крицкого очень полезно. Даже литургию очень хорошо иметь в параллельном переводе. Эта традиция, кстати, очень давняя. И до революции такое было во многих приходах, когда для лучшего понимания апостольского послания, евангельского чтения и вообще самого богослужения издавались в храмах такие вот двуязычные листочки. У меня, например, есть молитвослов, изданный в США в середине 50-х годов, где на одной странице на английском молитва, на другой на церковно-славянском, тоже полезно. Я когда язык учил английский, мне это очень помогало.
Помните, как в кинофильме «Иван Васильевич меняет профессию»? Скажи ему что-нибудь по церковно-славянски. Паки-паки
и же херувим. Житие мое.
Да, житие мое. А вот, то есть, потому что вы говорите, если я вас правильно слышу, знаете, как, чтобы научиться плавать, нужно, чтобы тебя бросили в воду, и ты начал выплывать.
Вот. Не совсем.
То есть читайте, погружайтесь, приходите на службы, и через погружение будете приобщаться и к практике чтения, и к церковной жизни.
Мы же не зря начали со слова «интерес». То есть моя вот эта вот пропаганда, мое такое проповедничество, оно говорит о том, что вы откройте сначала книжку, не надо сразу на клирос вставать, вас, во-первых, никто не пустит, потому что вы
еще
ничего не знаете, да, ошибок будет очень много, да и вообще испугаетесь и вряд ли сможете что-то в первый раз, потому что я вспоминаю свое первое чтение шестого псалма при архиерее, хотя перед этим я прочитал его несколько сотен раз. Сначала дома, потом у отца Олега дома, он там, занимаясь своими бытовыми делами, читал вслух, он слушал, исправлял ошибки. Мне казалось, что я его чуть ли не наизусть знаю. Но когда я стал читать на службе в Троицком соборе, я пришел в алтарь, поклонился владыке Владимиру, меня подозвал, говорит, Ваня, подойди ко мне с карандашиком и книжкой. И он мне 6 ошибок подчеркнул. Это ж для меня было не просто примером внимательного отношения к службе, что вот какой-то там мальчик, там, 16-17-летний читает, и владыка, несмотря на то, что батюшки подходят, там, что-то спрашивают, он слушал, стоял очень внимательно и запомнил еще все эти 6 ошибок, что вообще уникально. Я такого не могу. То есть я могу сразу поправить, а потом я могу забыть. И вот этот опыт, который приходит с годами, я не могу сказать, что я сейчас идеально читаю. Я могу ошибиться, конечно, потому что, ну, всякое бывает на службе. Те, кто поет, читает на клиросе, знают, ситуации разные бывают.
А вот страшно это, что человек ошибается. Я почему спрашиваю? Потому что я помню, когда меня первый раз настоятель храма, куда я хожу, благословил после литургии почитать благодарственные молитвы. Я был совсем еще, что называется, зеленый, и даже не умел читать по-церковно-славянски, и попросил русский текст, вот, ну, как мог, читал. И я понимаю, что в тот момент и для настоятеля это был скорее такой миссионерский ход, то, чтобы конкретно этого человека как бы приобщить.
Проверить вот, сначала,
ну,
да?
Ну, проверить скорее, знаете, дать ему почувствовать свою причастность к службе.
То есть, чтобы, это важно, кстати.
Это важно для настоятеля, как для пастыря. То есть вот он этого конкретного человека приобщает,
такое, да.
К службе. С тех пор я, кстати, почти никогда не читал эти молитвы, то есть я...
Так испугался?
Нет, просто, ну, как-то жизнь вот складывается так, что я не участвую в богослужении, в алтаре не помогаю, потому что на службу с семьей, там, дети, все это нужно другими вещами в это время заниматься, да. Но я почему это вспоминаю? Потому что я когда тогда с амвона сошел вниз...
Коленки тряслись, да?
Ко мне подошло несколько бабушек и очень так тактично, но строго сказали, что вот у вас там были неправильные ударения, вы уж почитайте, получше получите. А дальше была как бы их мотивация, потому что, они сказали, ну, потому что так непривычно было это слушать,
да,
что даже вот режет слух. И я тогда, честно говоря, подумал, ну, как бы я понимаю, что вам непривычно, может быть, но в принципе вот никакой смертельной катастрофы от того, что я ошибся в ударении, не произошло. То есть Богу это точно не помешало никак нас любить. Вам, наверное, помешало, но скорее в силу вашей просто привычки. То есть вот, ну, непривычно было слушать. Ну да, ошибки я исправлю, но ничего страшного, в принципе, не произошло.
Но тут видите как, тут слово «страшно» такое... Очень серьезное слово. Понятно, что Господь и намерение целует, как это сказано в пасхальном слове Иоанна Златоустова, но в данном случае страшно тогда, когда человек не то что не замечает, а когда он даже не хочет исправить их.
Это
то есть он,
да,
считает себя профессионалом. Дескать, а и так сойдет. Вот это страшно.
Да,
а когда человек понимает, что он сделал ошибку, он переживает от этого и в следующий раз прочитает правильно, возьмет карандашик, ни в коем случае не ручку. В церковных книгах, ну, нельзя. Даже в новопечатных это ну, некрасиво просто, по-хамски взять и ручкой начертить. Карандашиком аккуратненько подчеркнет это слово. Когда он тянется к исправлению своих ошибок, это хорошо. А вторая составляющая моего ответа, все-таки в церкви очень большое количество книг, которые напечатаны русским гражданским шрифтом. Соответственно, это тоже облегчает прихождение к церковно-славянскому языку. Минеи, издававшиеся в середине 80-х при митрополите Петериме Нечаеве, великолепные минеи, в которых тексты все, вообще полностью минея вся, напечатана русским гражданским шрифтом. Сейчас входят в обиход, возвращаются минеи уже на церковно-славянском языке, что тоже очень хорошо, я это приветствую, потому что на начальном этапе можно через богослужебный сборник, который напечатан тоже современными русскими буквами, звучание этого языка все равно церковно-славянское. Ты потихонечку привыкаешь и к этим ударениям, и к этому построению фразы, к мелодике этой фразы. Потому что, повторюсь, если ты этих ошибок не видишь, не хочешь их исправлять и относишься пренебрежительно, даже когда тебе делают замечания по делу, это вот страшно. Все остальное совершенствуйся, расти, ни в коем случае никогда не считай себя профессионалом. Это одна из тех заповедей, которые я вот в недавней передаче выложенный буквально на прошлой неделе, говорю.
Я вот помню, еще мне рассказывала как-то в одной зарубежной поездке, это было в Бразилии, русский мигрант, уже такой возрастной, который много-много лет на приходе русском в Бразилии, в городе Рио-де-Жанейро, там есть замечательный храм Святой Зинаиды, и вот он много лет в этом храме читает, такой легендарный человек, он много митрополитов повидал на своем веку, что называется, разных, и рассказывал о своей юности случай, когда он вышел читать что-то наизусть, может быть, тоже в шестопсалме. Ну, то есть какой-то текст повторяющийся.
И забыл.
Который он знал наизусть. Нет, он прочитал, как он рассказывает, все правильно, но митрополит это заметил, потом его подозвал, и этот вот рассказывающий этот человек ожидал, что сейчас будет похвала, что он там здорово.
Я догадываюсь.
Он, конечно, рассчитывал, что оценит, что он наизусть читает. А митрополит, наоборот, его мягко поругал. Сказал, никогда не выходить читать без книги наизусть. Вот никогда так не делай, даже если в себе уверен.
Это одна из, по моему мнению, важнейших заповедей церковного чтеца. Я даже рекомендую Тресвятое по Отче наш не читать наизусть, потому что видел настолько много случаев, когда человек вдруг выключался на какую-то секунду, и он даже не мог продолжить эту фразу, когда ему подсказывали. И больше того, я скажу, в моей практике был однажды такой случай, когда я совершенно не был готов к чтению никакому. Мы пели литью по митрополиту Иоанну, который 30 лет возглавлял Псковскую кафедру, и вдруг, обычно это делает диакон на панихиде, на литии, вдруг мне сказали, почитайте «Ты святой почнешь». Я говорю, хорошо. И я начал читать, и я просто стоял вот в таком напряжении. Мне было это непривычно. Не потому, что я не знаю наизусть. Конечно, я знаю наизусть. Но когда ты привык это делать, все-таки имея подстраховку, потому что, ну, всяко тебя могут задеть, там, кадило там, перед носом там, пронести, там, подержите секундочку. То есть ты вроде автоматически это должен сделать, но это очень сильно отвлечь может. И я вот всегда говорю всем начинающим чтецам и профессионалам, никогда ничего не читайте наизусть. Я двумя руками поддерживаю того митрополита, хоть я не знаю, что это был за владыка. И при мне были случаи, когда на спор выходил священник, не буду называть его, и читал шестопсалм мне наизусть. И вот во второй части он так заковыривался, что в итоге просто ему выносили часослов. Это опытный священник, протоиерей. Понимаете, то есть для меня это было дополнительным аргументом в пользу того, что никогда ничего не нужно делать наизусть. Ну, есть церковная книга, часослов не такой толстый, не такой тяжелый, но возьми ты его с собой. Бывают ситуации, при мне, помню, нужно было чтецу выйти почитать 50-й псалом, а его там что-то отвлекло, и он, его нет просто. Пауза возникла неловкая, и игумен Палладий, один из моих учителей, он начал читать 50-й псалом наизусть, потому что, ну, естественно, он его знает наизусть. Ему принесли книжку, но он уже половину прочитал. То есть это экстренный случай, на который нельзя равняться, и ни в коем случае нельзя выпячивать свой профессионализм. Я говорю, что вам обязательно прилетит доказательство того, что так делать не нужно.
Ну вот, наш сегодняшний разговор завершается призывом не выпячивать профессионализм, то есть призывом к трезвению и смирению.
Конечно, смирение – это важное дело в церкви.
Спасибо огромное. Ян Осин, певец, композитор, заслуженный артист России, популяризатор церковно-славянского языка, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо огромное. До свидания. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего доброго.
«Светлый вечер». На радио «Вера».